Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что нам мешает жить и препятствует переменам? Как отношение к себе связано с отношением к другим? Да. Поговорим об этом прямо сейчас. Передача программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. У нас такая предрождественская стрим нашей передачи программы «Б». У меня в гостях преподаватель богослов Валерий Бурсак. Валерий, привет.
Добрый день.
Да, продолжаем мы наш незаконченный разговор про любовь к себе и любовь к ближнему, вообще как это коррелируется, вот в чем взаимосвязь, много чего сказали мы в прошлый раз, много чего не сказали. Поэтому, друзья, пишите, как вы думаете, что нам мешает жить и меняться, и любовь к себе, это хорошо или плохо? Мы в прошлый раз вот на этом зависли, в общем, можно сказать, так сказать, на этом актуальном вопросе, насколько вообще вот наши взаимоотношения зависят от нашего отношения, наши взаимоотношения с другими от нашего отношения к себе, да, и любовь к себе, это хорошо или плохо, это очень такой дискуссионный вопрос, и мы подключаем первого эксперта, древнейшего, великого и мудрого Сенеку, который писал: «Для самопознания необходимо испытание, никто не узнает, что он может, если не попробует», — читал мудрый Сенека. Вот, давай, Валер, попробуем вот поспорить или согласиться с Сенекой. Продолжаем наш разговор про любовь к самому себе и ближнему. Как ты думаешь, почему мы хуже всего знаем именно себя? И почему редко бываем честными сами с собой?
Да, ну давай начнем, да, рассматривать, что познание наше зависит от тех впечатлений, которые мы получаем от жизни, да. Все, что мы знаем, идет через опыт. И в наши глаза, прежде всего, в наше восприятие бросается с детства внешний мир. Вот. Плюс потом вся система образования, там детские сады, школы и так далее, они нас знакомят прежде всего с внешним миром. Мы тоже, кстати, в прошлый раз с тобой затрагивали, да, вот эту важную тему. А вот с самим собой мы знакомимся как бы уже в меру, так сказать, вот своего какого-то поиска, да, что ли. Нас этому не учат. То есть нас система этому не учит. Ну и сам по себе внешний мир, он так устроен, что он забивает эфир, как бы, он постоянно перед нами лежит, как бы, да, и отвлекает нас от нашего внутреннего мира. Вот, ну, и потом есть еще стадия ведь развития. С детства мы набираемся опыта, и мы не думаем о себе, мы набираемся впечатлений. Вспомни, да, свои детские годы. Я, допустим, меня трудно было усадить там или вообще остановиться на мгновение, задуматься о самом себе. Я весь был поглощен внешним миром. Но постепенно, по мере, так сказать, набирания вот этих впечатлений, мы уже обращаемся к себе. А как я реагирую? А что мне нравится? Да? Что мне близко? Что меня отталкивает? И так далее. И мы уже начинаем познавать себя через то, как мы реагируем на этот внешний мир. То есть познание всегда является... Ну, познание себя всегда является результатом, да, накопления какого-то первоначального опыта. Потому что сначала нужно накопить опыт, а потом уже увидеть, как ты относишься к тому или иному явлению, к тому или иному там, опыту, ценностям. Вот. Поэтому, да, вот мы так устроены, что сначала идем от внешнего к внутреннему. Может быть, об этом, кстати, и апостол Павел пишет, что сеется тело душевное, восстает тело духовное. Но не духовное прежде, а душевное. То есть сначала мы должны как бы, да, родиться вот этим, в этом состоянии, вот набрать этих внешних впечатлений, потом уже перейти к духу. Вот так, такова жизнь, такие закономерности развития.
Слушай, ну смотри, здесь как раз, мне кажется, познание себя, ну вот опять же, познание себя очень такое субъективное, да, многие практики сегодня, там коучинг, личностного роста, там всяческие практики дауншифтинга, да, это когда там, значит, не знаю, там топ-менеджеров что-то заставляют побыть там, попросить подаяние. Слышишь про такие
Да.
практики забавные, да?
Ну, у меня друзья проходили такие
Да
вещи.
ладно, ну-ка,
Да.
вот, расскажи-ка,
Поподробнее. Ну,
да,
допустим,
подробнее.
один из друзей рассказывал, как у них было задание заработать вот за 2 часа какую-то хорошую сумму. И он, будучи бизнесменом, побежал мыть стекла, лобовые стекла машинам. Вот. Просто на улице, на перекрестке взял тряпку, побежал. Вот. Хотя у него и с доходом был порядок и прочее. Он говорит, это очень прорывной для него был опыт. То есть, в принципе, вот когда нужда заставляет, можно сообразить за 2 часа что-то заработать. Причем некоторые люди просто давали очень хорошие суммы. Он нормальную сумму заработал. Вот такой опыт.
Решил не промышлять этим дальше, я раз так хорошо получалось-то, нет? Ну.
Ну да, но он вышел из зоны комфорта, он не захотел снова, наверное, выходить.
Да. Ну что ж, хорошо, давай попробуем поспорить или согласиться с Энакой. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, что нам мешает жить и меняться, и вообще любовь к себе, хорошо это или плохо? И как это вообще влияет на взаимоотношения с нашими близкими, ну просто с людьми, да, окружающими, в общем-то. И я напомню цитату Сенеку, что для самопознания необходимо испытание. Никто не узнает, что он может, если не попробует. Вот с чего начинается это испытание самого себя и любовь к себе, о котором писал Сенека? И выдерживаем ли мы это испытание, как ты думаешь?
Ну, испытание начинается из того, что мир нам предоставляет разные ограничения. И суть испытания, на мой взгляд, это как раз преодоление тех ограничений, которые нам навязываются, да? Сначала физических. То есть мы лежим с детства там где-то в люльке, в колясочке, потом мы учимся ходить. Это же уже испытание, да? И вместе с этим это опыт, опыт преодоления, опыт нового. Вот. То есть Творец создал среду такой, чтобы мы в ней через это сопротивление проявлялись и формировались. На мой взгляд, это изначальный замысел Творца. Вот, наверное, об этом сказано в Писании, что сии кратковременные страдания рождают в безмерном преизбытке вечную славу. Это не просто от того, что к нам люди плохо относятся или какие-то бедственные события, а само по себе сопротивление среды уже вызывает у нас страдания. Но именно через это мы формируем свою личность, через преодоление границ. Вот, с самого начала, с нашего первого, так сказать, крика начинается уже какое-то преодоление, какая-то боль, да, вот. И вместе с этим начинается наша личность, наше самосознание появляется благодаря этому. Вот. Об этом хорошо, кстати, пишет очень подробно, если у кого-то будет желание почитать, Мартин Бубер в работе «Я и ты». Он прямо рассматривает подробно, вот как формируется наше взаимодействие с миром и каково качество этого взаимодействия с первого нашего вздоха. То есть мы через реакции окружающих начинаем понимать, что мы есть, потому что на наш крик окружающие люди реагируют, и мы учимся взаимодействовать с этим миром. А раз на меня реагируют, я есть, вот скажем так, и появляется понимание, что я существую. Вот. И дальше мы двигаемся, и это понимание развивается, наше самосознание обрастает какими-то новыми качествами, углубляется там и так далее. Я могу вот поделиться тоже, если мы эту тему затронули, тремя, на мой взгляд, этапами вот развития нашего самосознания, отвечая на вопрос, как отношение к самому себе связано с отношением к другим людям. Вот отношение к другим людям — это всегда проекция. То есть это всегда проекция отношения к самому себе. Потому что мы ведь не знаем ничего, если так философски заглянуть, мы не знаем ничего, кроме своей картины мира. Мы не знаем, как другой человек мыслит, думает и так далее. Мы знаем только самих себя. И, соответственно, как мы относимся к себе, так мы начинаем относиться и к другим людям. Поэтому вот эта заповедь, она не столько про то, чтобы мы упражнялись волевым способом любить других, она просто описывает закономерность. Возлюби ближнего, как самого себя. Просто так устроены мы. Мы любим ближнего никак иначе, как самих себя. Поэтому нужно сначала научиться любить себя. И вот на пути на пути вот к саморазвитию, к развитию вообще лежат три стадии. Я думаю, что это хорошо соотносится с тем, что апостол Павел пишет про три типа людей. Это плотские, хилики, да, душевные, психики и духовные, пневматики. Вот плотские – это первая стадия развития человека. Она связана с пониманием себя как тела прежде всего. Но первое, что мы видим с детства в зеркале, это свое собственное тело. Поэтому мы считаем, что я есть тело. Вот. Соответственно, вот если вспомнишь школьные годы, дети очень жестоки к тем, кто имеет физические изъяны. Вот. Это уже позже приходит принятие, что человек может быть с развитыми другими качествами, что он интересен как личность. Но если человек выглядит плохо, его заклевывают. Это вот первая реакция. Почему так у детей? Потому что они себя считают телом. Если что-то безобразное, они это...
Потому что это еще связано со страхами. Вот, страхами чужого или страхами вот, быть таким же аутсайдером. Страхом вообще вот, ну, столкновения. Но это, знаешь, это старое, это очень много тоже Хёльдинга писал в осени Средневековья вот, о стандартах красоты и уродства. Да? Стандарты красоты очень-очень менялись. Да? Вот, но уродство было, к нему по-разному относились. К уродству имеется в виду к физическим изъянам.
Да, да, да. Да, да.
В средневековой Европе, наоборот, еродивые, да, они считались и на Руси то же самое. И
да,
в средневековой Европе еродивые считались особыми людьми в том смысле, что вот их изъян, да, вот в некотором роде приближал их к Богу, да, они вот таким
Но образом. Но это на более высокой стадии развития, да, самосознания. Да. Может быть, такая была на Руси, да, и в средневековой все-таки религиозной среде. А мы говорим про ребенка, который да. только-только начал жить, да?
Здесь больше и страх, вот, мне кажется, да, и вот ну, такого непохожести, да, вот.
Возможно, ребенок вообще склонен оттолкнуть все, что нездоровое, неприятное и так далее, особенно внешнее. Да? То есть это инстинктивное движение. Вот. И наоборот, получается, что он ценит то, что дает благо его телу. То есть он вообще любовь принимает через тело в этом возрасте. То есть как о нем заботиться, как к нему относится именно как к физическому существу. Да? А вторая стадия, она уже наступает в подростковом возрасте, и она уже связана с формированием шкалы ценностей. Вот одна из характеристик подросткового возраста – это самостоятельное логическое мышление, когда ты уже не полагаешься на внешние авторитеты. То есть у тебя появляется уже мышление. Я помню, как у меня этот процесс начался, я думал, что я вообще самый умный. Вот что-то такое, такие у меня мысли светлые приходят. И так интересно логически.
Я тоже считаю, что ты вот. Самый умный, что говорить.
Давай об этом лучше поговорим, да?
Да.
Вот. Так вот, настолько вот этот импульс логического мышления меня порадовал, да? Но также в подростковом возрасте формируются и ценности, убеждения, принципы. И тогда мы начинаем уже относиться и к себе, и к другим, как к носителю вот этих ценностей, принципов и убеждений. Телесное в этом периоде отходит на второй план. То есть мы уже не смотрим, как человек выглядит внешне, а какие ценности он провозглашает, какие ценности он разделяет с нами. Мы выбираем свой-чужой как раз относительно вот этих уже вещей. Вот этот период можно назвать душевные. То есть это люди, в которых уже не внешнее, а внутреннее пробуждается. То есть душа пробуждается. Вот. И в этой душе есть... мысли, есть принципы и так далее. Вот. Но, видишь, в этом возрасте есть еще свой-чужой. Вот. И, к сожалению, в религиозной среде вот таких душевных тоже много людей. То есть в религиозной среде очень часто есть искушение поддаться такому порыву сектантского сознания. Вот есть наши, есть не наши. Вот. Есть те, которые верят, как мы, и есть погибшие, скажем так, да, другие. Вот это стадия вторая. Но есть еще и третья стадия, когда ты открываешь в себе, ну это тоже при самонаблюдении происходит, когда ты в себе открываешь, что твои убеждения могут меняться со временем, твои принципы могут меняться, твои ценности могут меняться, уточняться или вообще кардинально меняться. И тогда ты понимаешь, что есть помимо... твоего тела, помимо твоих мыслей и убеждений, что-то, что сохраняется, да, так сказать, помимо этого. И ты открываешь, что есть что-то глубже, чем твои убеждения, ценности, мысли, вера даже. Это, я называю это субъектом. То есть то, что ты просто являешься центром мира. Ты являешься активным субъектом, мыслящим, действующим. И вот это первично. То есть содержание, твои субъективные содержания становятся относительными в этом состоянии. И вот как раз из этого состояния, которое можно назвать духовным, ты можешь принять другого человека помимо, так сказать, по ту сторону его ценностей, убеждений, веры или неверия. Ты любишь его как такого же субъекта, как равного тебе, потому что ты в себе его открыл. Вот эту стадию можно назвать духовным состоянием. То есть, и мы видим, как одно из другого, в конце концов, происходит. Да? То есть это, на это требуется определенное время. Вот нельзя от ребенка требовать вот сразу принимать других, как они есть. Да? И от подростка нельзя требовать. Но плохо, когда мы задерживаемся на этих двух стадиях. Ведь сплошь и рядом как раз религия-то и учит выйти, христианство учит выйти в самую высокую стадию самопонимания, да, самоидентичности, что ты не тело, и ты даже не твои ценности, а ты что-то намного более глубокое, что-то вечное, что-то независимое от этих вещей. И вот на этом уровне как раз Бог нас и принимает. Вот мы познаем в христианстве именно этот уровень. Он нас принимает помимо наших заблуждений, грехов там и так далее, несмотря на это, потому что он видит в нас что-то более ценное, чем наши убеждения или наши ошибки. Вот, он не судит нас по нашим ошибкам. И вот, в общем-то, проблема в том, что люди останавливаются на ранних, на вот этих стадиях. Они не обращают внимания на себя, они недостаточно хорошо наблюдают за собой, чтобы понять, что их убеждения, их ценности, их телесность — это все временное, это все относительное. То есть нечто в них вечное. Вот. И в другом тогда тоже можно разглядеть это вечное. И тогда не станет врагов. Вот, на мой взгляд, заповедь Христа, которая является уникальной для всех религий, ни в каких религий, кроме христианства, нету их, «возлюби врагов своих». Вот. Она как раз из этого происходит. Потому что враги — такие же субъекты. Они могут всей душой пылать ненавистью к тебе, исходя из своих убеждений, исходя из своих интересов. Но ты понимаешь их глубину, понимаешь, что они такие же люди. Вот, и принимаешь в них это вот эту глубину. Вот. Вот такие, можно сказать, есть три стадии, они естественные. То есть к Богу можно прийти через эти естественные стадии. Вот. Но это трудно. Есть другой путь, об этом мы тоже можем поговорить. Это уже оттолкнуться от того, как Бог к нам относится. Но для этого уже надо знать Библию. Вот. А можно вот таким путем пойти. И на мой взгляд, как раз Христос и об этом говорит: ищите и найдете. Потому что это как бы в рамках человеческих сил. Проанализировать себя, понять, что ты не тело, увидеть, что ты не твои убеждения, не твои ценности, увидеть, что ты субъект. Это можно дойти, но это трудно. Легче верою и легче узнав, как Бог любит нас, прийти к этому. Вот я скорее вот так пришел. Через познание, что Бог меня принял таким, какой я есть. Через текст о том, как Он во Христе явил любовь. Но это второй путь. О нем тоже можно поговорить.
У нас есть комментарии. Елена Маслова написала: «Мешает жить прежде всего наша голова. Много мы сомневаемся, много говорим пустых слов, еще мешает жить наше незнание. Глобальные вещи, конечно, тоже. Но сначала нужно разобраться в себе», считает вот Елена. Да, вот как ты считаешь?
Согласен? Да. Ну да, собственно, это к тому, о чем мы говорим, да, что в себе можно разобраться и нужно разобраться. Потому что внешний мир никуда от нас не убежит, и наши заботы не прибавят нам ничего. Да? То есть главная наша задача – это разобраться с самим собой. Мы, в конце концов, ну, скажем так, предстанем все перед Богом без того, что нас окружало. Да? Мы предстанем, как мы есть. Вот все, что мы принесем на суд – это самих себя. Поэтому разбираться нужно прежде всего с самим собой. Конечно.
Так, и у Ольги два комментария. Вот что мешает большинству людей сегодня почувствовать. Вот что мешает большинству людей сегодня почувствовать радость жизни? Может, у людей нет понимания, что такое радость жизни, так как много навязанных стереотипов, стандартов и картинок. И еще написала: это точно страхи непринятия от коллективов, учителями, родителями. Откуда это берется?
Это может быть в связи с этим поговорить о втором пути, да, о том, что мы принимаем себя после того, как нас приняли. Очень сложно принять своими силами самих себя, когда все вокруг противоречит этому, когда нас критикуют, потому что мы не соответствуем, а мы не можем никогда до конца соответствовать требованиям других людей, да. Вот. И поэтому нам важно, чтобы кто-то нас принял. Нам очень важен опыт любви. Вот поэтому родительская вот эта забота и проявление любви критически важны в судьбе каждого человека. Они его формируют. Но если не было родительской заботы и любви, то у нас есть весть о любви Небесного Отца. Вот это как раз в тексте, да, доступно нам в тексте, в традиции. О том, что Бог нас возлюбил как Отец. Он нас усыновил. Если раньше мы были сиротами, которые, как детдомовцы, да, не знали этой любви и личной заботы, вот, или недостаточно ее имели, то вот как раз читая о том, как Христос нас возлюбил, отдал за себя, отдал за нас себя, не требуя ничего, никаких предварительных условий не выдвигая. То есть, узнав об этом абсолютном принятии, вот лично в моем опыте, да, это позволило мне самому себя принять. У меня было достаточно такое протестное поведение в детстве, потому что мне казалось, что меня не принимают, как я того хотел, как бы, да. Но узнав, как Бог меня принял, вот я изменился. Вот у меня произошло вот это обновление. Это второй путь к себе, путь к любви к себе и путь к любви к ближнему. Это принять любовь Бога в отношении самого себя. У Пауля Тилиха есть такое красивое словосочетание, мне оно понравилось. Он назвал это принятием принятия. То есть Бог нас во Христе принял, и мы верой принимаем, что мы приняты. Вот об этом нужно вот посвятить этому какое-то время, медитировать над этим, скажем, таким модным словом, да, не совсем христианским, но об этом нужно размышлять. Этой идеей нужно проникнуться, почитать, ну, Евангелие, где Христос, ну, никого не упрекнул, кроме тех, кто мешает людям развиваться, фарисеев, да, вот, лицемеров, неподлинных, которые учат неподлинности. Вот кроме этих никого не упрекнул за грехи. Он всем отдал шанс. Самарянка жила, ну, достаточно такой, с точки зрения морали, неправильной жизнью, да? А Христос с ней спокойно беседует у колодца и не упрекает в том, что какой образ жизни она ведет. Он просто констатирует факт, что у нее было несколько мужчин, и пятый ей не муж. И дальше продолжает беседовать. Вот. И говорит о том, что она чего-то же ищет. Она ищет вечной воды, от которой нету жажды. То есть почему у нее такая жизнь? Потому что она пытается утолить жажду, которую не могут утолить никакие другие отношения, кроме отношения принятия Богом. Он говорит, я могу тебе дать воду, от которой не будешь жаждать вовек. Эта беседа была у колодца, да? Вот. То есть он не упрекнул. Он предлагает нам воду жизни. Он нам предлагает вечное принятие. То же самое, привели женщину в прелюбодеяние взятую. Все хотят побить ее камнями. Он очень там, ну, я не буду пересказывать, очень тонкий вопрос задает, да, кто без греха, пусть первый бросит камень. И потом, где твои судьи, когда все разошлись? Никто тебя не осудил, и я тебя не осуждаю. Опять принятие, несмотря на грех, смертный грех. Опять Христос демонстрирует принятие. И вот на протяжении всего евангельского повествования нету ничего, где бы Христос нас не принял. Был какой-то момент, когда он немножко поморщился, помнишь, с бесноватым мальчиком. «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас», такое как бы в сердцах произнес, да? Потому что он был на горе Преображения, общался с небесными сферами, тут спускается в долину, а там мальчик беснуется. На контрасте вот на этом, да? Но он берет и изгоняет этого беса. Он освобождает мальчика. То есть везде он проявил любовь и принятие. Не по нашим заслугам, не по нашим там ошибкам или не ошибкам. Как таковых он принимал нас. И вот читая евангельское повествование, мы учимся тому, как Бог... Мы принимаем то, как Бог к нам относится. И уже начинаем сами себя так принимать. И из этого следует уже следующее. Уже апостолы, развивая это учение, говорят... Любите друг друга, как Бог во Христе возлюбил вас. Прощайте друг друга взаимно, как Он во Христе простил нас. То есть, получается, через принятие прощения мы становимся способными к другим так относиться. Если Бог нас принял и простил, то и мы можем принимать и прощать. Но это как бы, это даже не требует усилий. Если мы на самом деле поверили, что мы прощены, мы спокойно относимся к проявлениям, неправильным проявлениям в отношении нас самих. Мы склонны к прощению становимся. То есть Бог заражает нас своей любовью, Он нас учит своей любви. Вот это вот второй путь к принятию себя, к любви к себе и к любви к ближнему. Это через принятие божественной любви. Но принятие это должно совершиться верой и таким как бы погружением в это повествование, да, умственным погружением и сердечным.
Да, еще прочитаю комментарии, ну и да, немножко скажу, откуда берется вот это непринятие коллективом, учителям, родителями. Нирвана, не пользователь, значит, вот комментарий какой оставил. Божественные функции в нашем организме, следуя постулатам христианской религии, что человек – образ и подобие Христа. Вот. Таня Шкабарин написала: «У меня ребенок боялся при виде особенных детей и инвалидов». Вот это очень важный момент, потому что это ребенок всегда, ребенок еще исследует границы социального и индивидуального. Он считывает наши страхи и наше непринятие, нашу тревожность. То есть при тревожных родителях повышенная тревожность у ребенка. При спокойных родителях часто ребенок спокоен. Не всегда, но часто. То есть в любом случае при спокойных родителях, если родители излучают любовь, принятие и покой, да, то ребенок становится стабильнее. Даже, вот, может быть, с какой-то такой очень экспрессивной, да, турой. И когда у нас есть очень сложные взаимоотношения, да, вот отношение к уход от нормы, а любая инвалидность – это да, выход за пределы нормы. Да? Я вот как раз говорил про уродство, не про там, даже физическое, сколько уродство, сколько любой формат выхода за пределы нормы, как мы ее формируем. Это такую социальную норму. Да? Поэтому в некотором роде это вот такое постспартанское да, мышление. Да? Если ты вот, ну, не соответствуешь нашим стандартам, ты вот, у тебя нет права. Да? И в этом смысле, конечно же, мы нуждаемся, с одной стороны, да, в том, чтобы понимать другого, да, войти в пространство другого человека, да, с другой стороны, нужно движение со стороны другого. Вот это взаимоотношение «я» и «другой», да, почему, собственно говоря, мы себя часто не можем адекватно оценить, пока не будет контакта с другим человеком, пока он скажет, что там ты красив, или ты там ты плохо себя ведешь, или ты как ты сегодня, какое у тебя сегодня хорошее настроение, да? Вдруг мы начинаем оценивать себя, да, видя, потому что нам нужно зеркало обязательно, да, вот в некотором роде. Поэтому мне кажется, это тоже очень важное неприятие чужого. Да, это потому что, ну, вот формирование, очень многие вот эти границы социального и индивидуального, да, исследования этого социального и индивидуального, очень многие социологи, антропологи этим озабочены, да, вот социально-индивидуальной трансформации человека, да. Человек один, ну, предположим, я с тобой говорю одно, вот, и, предположим, ты, ну, там, говоришь, у меня есть принципиальная позиция, я вот пойду про всех, я говорю, молодец, все, мы попадаем с тобой в один коллектив, где ты ставишь конфронтацию, я присоединяюсь к коллективу. Почему? Потому что я не хочу конфронтации. Да, я хочу вот, ну, не выделяться. И вот это вот не выделяться – это очень страшная штука. Да? Потому что она стирает границы моей личности, индивидуальности. Я растворяюсь вот в этом всеобщем «мы» социальном. Да? Не, если я не обретаю себя, то я очень быстро вот, растворюсь. То есть я принимаю нормы не потому, что они соответствуют моим каким-то нормам, да? А потому что мне так удобно. И вот это конформизм и нонконформизм, границы конформизма и нонконформизма очень важны, мне кажется, для осознания себя и другого, и других, я даже скажу так.
Угу. Очень важную тему затронул, да, ее психологи тоже рассматривают, социологи, психологи, вот в частности Карл Густав Юнг, наш любимый, да, значит, он говорит, что Человек обретает, он становится, ну, скажем так, исцеленным, целостным, когда он стремится не быть хорошим, а быть подлинным. Вот это одно из открытий, которое существенно как бы влияет на мое мировоззрение, да? То есть стремление не быть хорошим, не угодить, а быть подлинным. То есть быть таким, какой ты вот внутри себя есть, выражать свои достоинства, ну как бы именно твою личность выражать, а не то, как от тебя ожидают люди. Может быть, об этом, кстати, Христос говорит: «Горе вам, если все будут говорить о вас только хорошее». То есть это значит, человек полностью конформист. Он полностью растворился в требованиях окружающих. Он как бы не родился. Он как бы не родился как индивид. Вот. И вот на пути к исцелению мы должны стремиться именно к подлинности, а не к тому, чтобы угодить всем. Вот. А это требует определенного мужества, стремления к подлинности, потому что люди, конечно, будут не принимать. Вот, как, вот, самый выделяющийся, наверное, в истории человек – это вот Христос был, да, потому что он в религиозной среде вел себя подлинно, в соответствии с божественным голосом внутри себя, а не в соответствии с требованиями религиозных ритуалов, морали, этики и так далее. И, в общем-то, за это и был распят, за это и поплатился, за то, что он оставался подлинным. Вот перед лицом смерти он нигде не изменил своему призванию. Вот. И нас он учит. Поэтому он говорит: если меня гнали, то и вас будут гнать. То есть возьмите крест свой и несите. Крест свой, не тот, который на вас там пытается навесить общество там, или еще что-то. Крест свой возьми, найди свой крест, свою миссию, свои достоинства, свое призвание. И понеси, несмотря на то, что тебе как бы окружающие пытаются навязать. Вот. Поэтому, говорит, меня гнали, и вас будут гнать. Всех стремящихся вот жить подлинно, жить по внутренним каким-то своим, по внутренней структуре, а не по внешней, всех будут гнать, те или иные люди. Конечно, найдутся единомышленники, но будут много тех, которые будут вас за это подвергать какому-то остракизму.
Да, есть у нас еще комментарии, Ольга написала: ведь и в какой степени бедность, экономическая нестабильность мешает людям жить? Не делает ли современная культура потребления нас менее счастливыми, так сказать, мешает жить? А пока это поймешь, и полжизни прошло. Я 5 копеек своих вставлю и Валерию передам слово. Да. У нас тут, ух. Тут много комментариев прибежало.
Ну, тема соответствующая.
Да. Значит, насчет культуры потребления. Значит, мы почему-то все время считаем, что нам кто-то эту культуру создает. Да, кто-то искусственно создал культуру, нас туда встраивает. Эта культура, ну, грубо говоря, эта культура формируется в результате запросов. Понятно, что современная культура потребления и общество потребления, оно сформировалось благодаря все эти маркетинговым стратегиям. А как маркетинговые стратегии работают? Они работают от запроса потребителей и делают так, ну, то есть маркетологи делают так, чтобы этот запрос постоянно возникал. Да? То есть, ну, человек, грубо говоря, человек постоянно жаждал. Именно так работает, например, фастфуды. В фастфудах используется искусственный краситель, усилители вкуса, чтобы человек не насыщался. Да? Например, заметил, почему обязательно, если ты не потребуешь, тебе в каких-нибудь фастфудах в напитки добавляют лед. Да? Потому что лед быстро сжигает жир. И ты, собственно говоря, вот холодный напиток ледяной выпил, жиры же, а там их, в общем-то, они нестабильные очень, быстро усваиваются и выводятся, и тебе хочется снова есть. Вот и все. Так работает вся штука. То есть надо просто признать, что я часть этой культуры потребления. Вот и все. И то же самое. Я могу выйти из этой культуры потребления, но не потребляя. Да? А формирую сам свой запрос, например. Да? Вот и все. Это, ну, заходишь в маркетплейс, и все, и ты начинаешь вот этот, чувствуешь себя шопоголиком. Как только ты заходишь в маркетплейс, чтобы чисто потупить, конец твоей свободе. Конец твоей свободе. Но как только ты заходишь в маркетплейс как индивидуальность, как личность, которой нужно что-то, и это конкретное что-то ты заказываешь и выходишь, вот и граница твоей свободы, которую ты сам определяешь. Никакой маркетплейс тебя этой свободы не лишит, пока ты сам не примешь решение. Ну вот это мое такое размышление.
Ну, я добавлю сюда к этим размышлениям такой психолога. Теологический, да, подход. Понятно, что мы живем при капитализме на стадии, так сказать, общества потребления, да, где основное, как развивается экономика, это через потребительский рынок. Да? Поэтому нас встроили как функцию в это общество потребления. Но есть еще вот такой психологический или теологический, богословский аспект этой проблемы, который Павел рассматривает в 7 и 8 главе к Римлянам. Он говорит, что есть в нас два противоборствующих начала. Вот есть один закон, который находится в членах моих, да, он это то, как раз что хочет потреблять, что, кто, что ищет быстрого и дешевого дофамина, как сейчас модно выражаться, да. То есть он, человек создан-то, в принципе, для блаженства, но для блаженства вечного, которое не от вещей, от того, что вечно пребывает и не может быть изъято и нарушено, да. Вот для этого блаженства человек создан. И пока он это блаженство не находит, вот это удовольствие, то, что мы называем в Боге, в славе Божьей, он ищет заменители. Вот. И поэтому, да, вся, скажем так, тяга ко греху, она основана на этом. Потому что мы хотим получить блаженство, а находим удовольствие, скажем так, да, временное удовольствие. Вот это одна сторона нашей природы. А вторая сторона – это ум или высшая наша природа. Да? Как Павел говорит, умом своим нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу другой закон, который противоборствует закону ума моего. И вот в 8 главе разрешается этот конфликт. Причем он так аккуратно и, скажем так, скрыто, ну, имплицитно разрешение вот это содержится в тексте, что его еще надо догадаться и извлечь. Павел пишет, что тот же самый по плоти, благодарение Богу, что тот же самый по плоти, я теперь могу жить по духу. То есть у нас появляется другое желание духовное, ну, у людей, которые встретились с Богом, у людей, которые с Ним примирились. Вот это имеется в виду. Тот, который еще пытается удалить жажду через удовольствие, через земные вещи там, и отношения, не про эти говорится, да, а про тех, которые встретились с Богом. Так вот, у них появляется другое еще желание, альтернативное. Теперь я могу тот же самый по плоти, с теми же самыми желаниями. То есть эти искушения никуда не пропадают. Но я могу жить по духу. То есть я могу получать, начать удовольствие от вещей, которые меня не разрушают и не делают зависимым. То есть заниматься творчеством, заниматься полезными какими-то вещами и для себя, и для окружающих людей, вот, которые приносят удовольствие. На самом деле. И вот мы не обречены, просто я хочу утешить, да, нас всех, что мы не обречены бороться просто и запрещать своим желаниям. Мы можем найти жизнь, реализовать альтернативные желания, духовные желания. Но для этого нужно примириться с Богом. Для этого нужно получить от Него Его природу, Его как бы Его новое что-то, да, новые желания. Вот. Этот путь у нас тоже есть. Чтобы не исполнять желания плоти, нужно исполнять желания духа, а не просто бороться с желаниями плоти. Исполняйте желания духа.
Угу. Вот так, вкратце. Ну вот по поводу духа, да. Угу. Значит, у нас есть комментарий Нико. Значит, комментарий от Нико. Мешает духи и злобы поднебесной жить. Ну, сама жизнь в этом мире не дает нам жить по духу, ведь тут все вещественное, и мы снова привыкаем жить, как этот мир. 1 Коринфянам, цитирует 7 глава, с 29 по 31 стих. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Нам надо так жить, но сейчас никто так не живет. Все кайфуют в этом мире и от своих семей, и от своих эмоций, забывая о небесном».
У Достоевского есть интересное рассуждение, по-моему, в «Братьях Карамазовых». Где там? Ну, ладно. В общем, кажется, там рассуждение о том, что были разные эпохи, и некоторые эпохи требовали от людей прям жесткого аскетизма. Это вот первые подвижники-монахи там 5-го, 4, 5, 6 веков.
Ты не легенду
Да?
о великом инквизиторе ли имеешь в виду?
Может быть, да, братья Карамазовы, не помню точно, но суть в том, что он говорит, а в наше время как бы народ измельчал, это он о 19 веке писал. Но и там интересная такая у него есть идея, что у нас в наше время другие вызовы. Мы комфортно живем, и даже когда мы чуть-чуть задвигаем свой комфорт и идем в сторону духа, это уже преодоление. То есть те люди жили в достаточно тяжелых условиях, поэтому были крайние формы аскетизма. Нам достаточно отрекаться просто от обыденного комфорта, который нам доступен. Малейшее движение делать в сторону духа – это уже будет подвигом в нашем контексте. То есть мы не должны прям горевать по поводу того, что мы не можем жить духовно. Можем. И причем Господь нас утешает словами, что по мере умножения беззакония возрастает и благодать. Эти вещи идут параллельно. То есть если нас так сильно поглощают, отвлекают от духовности вещи, дешевый дофамин, там, эти рилсы бесконечные, которые мы листаем, там, киношки, сериалы, там, много чего, да, шопинг отвлекают, то при этом и благодать тоже где-то в этом может проявиться. То есть нам доступна близкая помощь Бога в этом деле. То есть не нужно отчаиваться. Наше время не хуже всех остальных. Наоборот, в наше время Бог еще ближе к нам, еще больше благодати. Вот мы можем жить духовно, но нужно какой-то шаг в эту сторону делать.
Здесь, ну, на самом деле, очень простая парадигма зависимости и независимости. И как раз апостол Павел пишет о независимости, да? Что мы должны быть зависимы
ничто
от Бога.
Ничто не должно обладать.
Поэтому имеющий же он, как не имеющий, понимающий, да, вот этот, понимающий, ну, часто вот такую временность, да, такую. И в некотором роде, вот как раз, когда мы говорим про мир, вот, это вот старая страшилка, вот там о том, что там, не понимая, что контекста, да, когда, да, мы читаем в Новом Завете, что там, любящий мир, там, да, не могут быть в любви отчей, да, там говорится о любви к миру как к эгоистическому желанию поугождать себе. И в этом смысле. Не любить мир означает выйти из своих эгоистических желаний, увидеть другого человека. Да? И в этом смысле это очень важно, и мне кажется, что вот важный ориентир. Мне очень нравится цитат из Валентина Распутина, который писал, что уважение к себе – это уважение к другим, знание себя – жажда познания других. Выйти за пределы себя – да, ну, за пределы своих эгоистических желаний, увидеть, что есть нужда другого человека. И когда ты понимаешь нужду этого другого человека, ты познаешь себя, потому что ты познаешь пределы своих возможностей, своего характера, своей выносливости, своей любви, в конце концов, своего милосердия, да, и так далее, и тому подобное. Без этого невозможно в некотором роде существовать. Да.
Я это представляю, знаешь, как выйти не за пределы, не столько за пределы себя, сколько, ты правильно сказал, за пределы своих эгоистических желаний. То есть выйти в собственную глубину. Вот. И в этой собственной глубине мы находим другого человека. Мы находим глубину другого человека. Помимо его эгоизма, там, да, помимо его каких-то неблаговидных поступков в отношении нас. Вот. То есть из собственной глубины мы находим другого человека. Вот, поэтому мы всегда остаемся в рамках самих себя, но просто на разных уровнях. Или на уровне плоти, или на уровне душевных каких-то переживаний, или на уровне духа.
Еще пару комментариев Ольга написала. Но ведь для всех знать значит жить, иметь очень разные цели, наслаждаться моментом, не страдать от болезни, любить близких, жить комфортно и так далее. И да, и нет. Да. С одной стороны, да, с другой стороны, откуда появляются у человека запросы на вне, да? Эти запросы можно как бы утопить, да? Эти запросы можно... Почему, например, люди в старости теряют ориентиры? Потому что они теряют, например, контроль над собственной жизнью, когда дети начинают о них заботиться. Они все время жили для детей, а тут дети начинают заботиться, и все. И вроде как и цель в жизни потеряна, да? Вот, и в этом вся штука, что Вот то, что ты знаешь о себе и что ты вот можешь да, в себе найти в некотором роде. Да, не то, чтобы там в себе найти, встретиться с Богом внутри себя. Например, Тарковский считал, что встреча с Богом начинается, Андрей Тарковский, встреча с Богом начинается с встречи со своей собственной совестью, со самим собой. Вот тогда ты встречаешься с самим собой такой, какой ты есть, а не каким тебя видят или какой ты себе представлялся, себе рисовался. Да? Вот это вот я реальный, да, в этом смысле. Илья Ершов считает, что ничего, у нас тут еще, слушай, я тут прочитаю, у нас не так много времени осталось. Илья Ершов написал, что ничего не мешает вообще нам жить, все прекрасно. Бесконечная доброта, вся свобода не беда, все не страх и все не боль, все плохое это ноль. Вот и так, нормально. Чего париться, вообще непонятно. Елена Маслова написала: «Хочу добавить, что для ребенка обязательно дисциплина. Именно в детстве учится быть самостоятельным и ответственным человеком. Уже сейчас на уроке многие ведут себя так, как хотят. А почему? Разрешено быть таким, какой он есть. Вот он и показывает то, что его мнение, его законы не имеет права никто нарушать. И он считал, что ребенок должен иметь свое мнение и делать то, что он хочет. Согласна, но без дисциплины не может быть ответственности, самостоятельности в дальнейшем. Дети понимают свое право так, как нужно им. Они не думают, что будет завтра».
Ну, добавлю, да, что до 7 лет есть же, да, культуры, допустим, Япония, там, да, или вот в древнем мире, в античном, насколько я помню, до 7 лет ребенок это царь, да, потом он слуга там и так далее. То есть до 7 лет ребенку нужно максимально дать проявляться, то есть не надо сдерживать его. В школьные годы, да, нужно балансировать, да, вот эту учебу, учить его дисциплине, учить, встраиваться и так далее. Но больше педагог должен использовать, конечно, интерес, то есть заинтересовать ребенка, увлечь. Ребенок ведь увлекающееся существо. Это просто говорит о низком уровне, часто бывает, педагогического мастерства. Вот это проблема школы, это отдельная проблема. Я сам педагог. Вот, то есть увлечь это слишком ресурсно затратно, а учителя помещают в такие условия, что он тратится на какие-то второстепенные вещи. То есть это тоже отдельный разговор. Ребенка надо увлекать, не столько муштровать, сколько увлекать. Вот это понятно, с этим я согласен. Вот. Единственное, я бы добавил еще к предыдущим, да, к предыдущей, Игорь, теме про поводу цели в жизни. Вот ты сравнил, да, заботились пожилые родители о детях, а потом теряют цель. Очень важно, это вот Пауль Тилих в своей работе «Мужество быть» рассматривает, очень важно найти опору такую в жизни, цель, которая не зависит ни от периода жизни, ни от каких-то идеологий государственных и так далее. То есть может коммунизм разрушиться как идеология, нацизм там, много чего может разрушиться. Именно поэтому-то важно укореняться в Боге, в чем-то вечном. Ну, допустим, любить людей и служить им при любых обстоятельствах – это цель, которая не зависит ни от чего. Вот. Искать себя и искать свои подлинности – это тоже цель, которая тоже ни от чего не зависит. Мы всегда можем быть более и более, да, в этом смысле, в большей степени. Вот. Поэтому важно выбрать такую цель, которая будет собирать нашу личность, удерживать ее в единстве. И она не должна зависеть от времен.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Я прочитаю небольшой отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, с 13 главы, любимой всеми, да, значит, 2 Коринфянам, напоминаю, вот, и с 5 стиха. «Испытываете себя, самих себя, и верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём мы молимся и о вашем совершенстве». Павел как раз если в этом месте говорит о представлениях и о том, куда мы двигаемся, да. И в
О
этом
подлинности.
смысле, да, о подлинности. В этом смысле, конечно же, обретение подлинности – это обретение самих себя. Об этом мы говорили Сегодня с преподавателем и богословом Валерием Брусаком. Большое спасибо, друзья, что были с нами, за этот активный, очень интересный разговор с вами. И, как всегда, подключайтесь к нашим стримам каждую пятницу в 12 часов по московскому времени. До свидания и да благословит вас Господь.
Спасибо. Благословение.